по регионам? И если есть. Да, то о чем есть. Они говорят сейчас вот в плане экономического развития?
Поняла. Главное, первое, все-таки со второго квартала пошло замедление темпов роста практически по всем индикаторам. Добывающая промышленность в отрицательной зоне, но это уже было видно по второму кварталу и вполне себе по июлю-августу тоже. Тут и сделка ОПЕК+, тут и проблемы угольщиков существенные. А вот газ, производство нарастили, но, правда, со страшно низкой базы 2023 года. Но как бы упало, отжался, немножко есть. А в обработке все вот просто картина маслом, ничего не меняется. Все регионы со специализацией на военно-промышленном комплексе бегут. Но вечный наш чемпион, я уже устала про это говорить, это Курганская область, там темпы роста выше 40% обрабатывающей промышленности, но уже бегут-то бегут, а немножко дыхание уже не работает. Поэтому Брянская область, Челябинская, такие вот очень оборонные регионы, уже темпы роста 1-2%, все, потолок. Далее видим, что нехорошо у металлургических регионов. И Липецкая, и Вологодская, и Челябинская, и Свердловская показывают существенное замедление. Или даже там танцы около нуля, плюс один, плюс два. Потому что в 2024 году металлургия уже так внутри страны не очень хорошо продавала свою продукцию, потому что стройка замедлилась. И, как вы помните, с июля закрылась льготная ипотека. А поскольку металлурги под санкциями, в прошлом-то году они смогли переориентироваться значительно на внутренний рынок, в этом году уже сложнее. Стройка затихает. Я понимаю, что у уважаемого вице-премьера Хуснуллина сейчас печальные дни. Но что делать? Что делать? Рост крайне скромный. Меньше 3%, мы можем сказать, что есть, конечно, ударники. Мне понять, почему они ударники, потому что Краснодарский край плюс 19, как и Татарстан. Но в целом, например, Приволжский федеральный округ около нуля, Москва, ну, скажем так, минус 3, сжимается немножко стройка, Санкт-Петербург около нуля. Кто остался живой в этом формате? А все понятно. Продолжаются строительные работы в Хабаровском крае. Мы понимаем, что там звонкие слова «Транссиб» и «БАМ» продолжают иметь значение. И, как соответственно, рост почти на 40%. Но если так широко мазками смотрим на весь Дальний Восток, то там ноль. Ноль. То есть остались реперные точки, куда надо вкладываться. А все остальное как получится. Ну и, конечно, самая яркая картина – это по поводу жилья. Динамика, ну, скажем так, давайте я выговорю, 1,6%. Такого не было много лет. Но я вам еще добавлю, заполирую, что называется. Москва – минус 35, Санкт-Петербург – минус 23. То есть крупнейшие наши места, где строится жилье – дают существенный минус. Краснодарский край – минус 11. Новосибирская область – тоже неплохой вот жилье – минус 11. Поэтому крупнейшие агломерации затихли, потому что у девелоперов есть четкое понимание, что столько не купят. И, как вы понимаете, без льготной ипотеки, как вы понимаете, они загодя тормозят. Но не все, не все. Если мы берем Орлов – жилищного строительства, то в первую очередь это Северный Кавказ. Там бешеные темпы. Но позвольте мне не комментировать, потому что там не столько построили, сколько зарегистрировали построенное сильно ранее. Потому что, видимо, крепко нажали. Чем пытали, я не знаю, но чем-то пытали. Поэтому там темпы ввода феерические. Но в республиках, особенно в Дагестане, там 4,5 раза выросло ввод жилья. И все мы прекрасно понимаем, что это не то, что построили, а то, что сказали: ребята, регистрируйте, пожалуйста, то, что вы нажили непосильным трудом за многие годы. Но, тем не менее, Дальний Восток хорошо, плюс 15, поскольку работает дальневосточная ипотека, она никуда не девалась, 2%. Не хотите ли взять где-нибудь квартирку между Владивостоком, Хабаровском и куда-нибудь, можно и в сторону Магадана. Там все это за 2%. Поэтому в Якутии шикарный рост, плюс 35. В Приморском крае тоже очень неплохо, плюс 13. Итак, чуток получше на Урале. Вообще не сдается Свердловская область. Я понимаю, почему она не сдается. Там очень много оборонки, у людей выросли зарплаты. Мы не такое потянем, скажем так. Старая была байка, да, проводку по цене, что партия подымет до каких-то там немыслимых высот, но нам и это по плечу. Ну вот я плохо помню эти байки-анекдоты, но вот примерно по этой схеме работает. И не сдается совершенно Тюменская область, очень хорошо строится. А там причина простейшая. Чтобы так вот строить на плюс 19%, вы должны понимать, что вас купят. А вас купят, потому что жители Ханты-Мансийского и Мало-Ненецкого округов имеют привычку по завершении трудовой деятельности частично перемещаться в сторону города Тюмени. Благо и дети там часто учатся, и им квартирка не помешает. Поэтому вот так раскладываешь по деталям, и все становится понятно. Тормозится и торговля, но гораздо медленнее, чем хотел бы Центробанк. Потому что они все ждут, когда мы перестанем так отчаянно потреблять и брать кредиты. Но российский народ не сдается, вы же знаете это правило. Да? Автокредиты в сентябре рванули так, что ого-го. Но причина понятна. С октября вводится утилизационный сбор. Так и потребительские кредиты продолжают расти. Хотя не так быстро, но все же. Поэтому то, что мы называем розницей, розничная торговля, плюс 8%. В реальном выражении, все, что я вам говорю, это с учетом инфляции или там типа в квадратных метрах, да, они продовольственные 9,5. Поэтому россияне не сдаются и продолжают потребительский бум. Но самое веселое, конечно, мой любимый общепит. Я же когда-то вам говорила, что бы у нас ни происходило, российское население будет заедать и запивать. Вы знаете, поумерили немножко вот раж с этим делом в 2024 году. Как-то, видимо, меньше стало стрессов, возможно. Ну, ждите, я поёрничаю чуток. Но, тем не менее, Москва заедает со страшной силой. Но московские, они чуток лучше понимают, да, что происходит. Поэтому плюс 13 по стране, плюс 8. Санкт-Петербург, ну там туристы, это мы понимаем, плюс 32. Поэтому продолжаем заедать и запивать. И есть чудесные места, где туристов прибавилось, что-нибудь типа Кавминвод, Горного Алтая. Там динамика с ума сойти. 28-50% роста. Россиянин поехал смотреть страну. Но это мило, да, это хорошая новость. Что можно сказать про зарплаты? Мы все надеялись, что во втором полугодии это безумная гонка зарплат, но хоть чуток замедлится. Ну, я бы так не обнадеживала. Если мы берем январь-июль, последние данные, почти 19% в номинале. Кто из ваших слушателей и зрителей не знает, номинал – это без учета инфляции. Поэтому гонка бежит. Мы было порадовались, что вроде как чуток замедлилось в июле, но август сказал нет, снова растем. Поэтому чем больше денег вливается из бюджета в отрасли оборонно-промышленного комплекса, тем быстрее они разгоняют заработную плату, которая, так знаете, как манная каша по белой скатерти расползается на заработки по всей стране. Потому что хотите удержать работника? Платите. Вот это сейчас абсолютно четко. Где помедленнее, но ну, там прежде всего, где и так высокие зарплаты, ну, чисто по арифметике, там темпы роста так быстро расти не могут. Но знаете, вот все время говорят, что быстрее всего растут заработки в местах, откуда взяли много там контрактников, мобилизованных. Но нет, быстрее всего все-таки растут заработки там, где много оборонных предприятий. И это очень четко видно. И мы понимаем, что это будет Волга, часть регионов центра, там за 20% в номинале динамика. А если мы посмотрим, кто в проигрыше, ну, помимо богатых регионов, где и так высокая зарплата, но я могу сказать, что ну, понятно, что так она не может расти в регионах нефтегазовых, Ханты-Мансийский и Малнинецкий округа, ну не 18, простите уж меня, там 2-5%, но 8. И Дальний Восток отстает. Оборонки мало. Не знаю, сколько там людей пошло зарабатывать большие деньги, сие мне неведомо. Но динамика, например, доходов на Дальнем Востоке самая низкая по стране. А в доходами все продолжается. Росстат нам говорит, что рост доходов даже усилился во втором квартале. Я понять не могу, за счет чего. Ну, потому что, давайте так, в 6 федеральных округах темпы роста доходов населения замедлились. И заметно. И только в 2 самых теплых, Северный Кавказ и Юг, они ускорились. И вот как эти 2 федеральные округа, ну, относительно небольшие, вырулили вверх всю страну, для меня арифметическая загадка. Я вам отрапортовал.
А Курская область, как там? И есть ли там какие-то колебания в связи с тем, что там происходит?
Вы знаете, в статистике ничего не видно. В Курской области плохо с промышленностью было до всего. Дело в том, что там Курская магнитная аномалия. Там добыча железной руды. А когда у вас не здорово себя чувствует металлургия, то и добыча железной руды тоже себя чувствует не здорово. Поэтому там темпы спада добывающей отрасли, извините меня, с 23-го года до всего. Если брать доходы населения, я бы их не комментировала, потому что измерения по конкретным регионам страдают, можно я так скажу, относительной достоверностью. Ничего особенно отличного в Курской области нет, а уж как там померил Росстат, спрашивайте, пожалуйста, у Росстата. Я могу только озвучить.
Снижение или замедление добывающей отрасли?
Насколько снижение. Там... снижение в добыче, снижение. В остальном во всех параметрах замедление роста, а в добыче тупо минус.
Насколько это важно с точки зрения вот как раз анализа, потому что если мы вспомним, как зарождался Евросоюз, он начинался как союз угля и стали. Почему это делалось? Для того, чтобы контролировать как раз военные потенциалы стран и государств. Сегодня, когда мы видим, что добыча, добывающая отрасль испытывает снижение, это свидетельство того, что как раз оборонка в конечном счете будет замедляться. То есть...
Ой. В огороде Бузинавки и Ведятька. Если металлурги стали меньше плавить свою сталь, это значит, такого спроса нет. Потом сталь — это не только про оборонку. Сталь — это прежде всего про стройку. Огромное количество металлоконструкций. Если у вас замедляется строительство, и особенно жилищное строительство, вы видели, как эти человейники строят? Там же ставят эти металлические конструкции, а потом их обшивают. Меньше строят, меньше спрос. Поэтому там главная история, конечно, не с оборонкой связана. Так как работала в 3 смены. Слушайте, ну Курган, ну плюс 45% рост. Вы понимаете, сколько там боевых машин пехоты дополнительно произведено? Они из металла делаются. Поэтому тут другая история. И потом союз угля и стали, но он начинался как бы, да, такой межотраслевой. Но если честно, это не про оборонку, это про синхронизацию рынков. В те времена все-таки, ну, холодная война была, но не до такой же степени. Поэтому это попытка сделать единый рынок по базовым видам продукции, которые тогда были передовые. Сейчас они проехали совсем. Это уже, простите, давайте я вас помучу, второй цикл Кондратьева. Промышленная революция конца 19 века. Проехали.
А если говорить о санкциях, они каким-то образом влияют на статистику? То есть понятно, что санкции — это такая долгоиграющая история, растянутая во времени. Можно ли уже фиксировать?
Ну, я же вам уже докладывала, что сильнее всего спад был на северо-западе лесоперерабатывающим, потому что вся отрасль работала на Европу. Как только закрылась Европа, и до сих пор там зарплата растет медленнее всего, и как бы объемы производства тоже как бы на очень низких значениях. Ну, они восстанавливаются, но не здорово, не здорово. Поэтому санкции на лес, лесопереработку оказались самыми жесткими. Вторая история санкционная – это, конечно, уголь, потому что 50 миллионов тонн угля, который шел на Европу, перенаправить особо некуда. Ввести в Индию можно, как это сейчас вспомню, а «За морем телушка-полушка, да рубь перевоз». Я что-то все чаще вспоминаю пословицу. Ну, вот она же все объясняет. Потому что логистика дорогая, цена на уголь глобальная сейчас невысокая, а себе в убыток как-то возить не хочется. А на восток не пробьешься, потому что транзит перегружен. Поэтому угольщиков тоже не здорово, особенно у Кемеровской области. Там как бы очень много проблем. Если мы берем металлургов, я вам сказала, в 23-м отыгрались, перешли, сдвинулись чуток на внутренний рынок, а в 24-м уже хуже стало. У нефтяников, но там же не про мировой рынок, там про решение партии правительства. Вы же помните сделку ОПЕК+. Сказали уменьшить, уменьшили. В Башкортостане добывающая промышленность минус 10. У Ханты-Мансийского округа, главного нашего добытчика, да, минус 5 почти что. Ну, например, в Иркутской области в плюсах до сих пор. Там новые месторождения, там поставки на Китай. Ну, что мучиться? Вот они и растут. Поэтому у всех по-разному, но в целом нефтянка, она как бы ориентируется на указания сверху в данном случае. А про газ, так это же не про санкции. Мы же с вами помним, что никаких санкций не было. Это назло маме отморожу уши. Ну вот, отморозили. Вот теперь как-то потихоньку. Но все-таки спрос растет внутренний на газ. Вы знаете, надо очень внимательно смотреть, потому что санкциями санкциями, но все-таки есть внутренний рынок. И частично на этот рынок как-то можно переориентироваться. Вот газовики сейчас это делают. И потом нам же всем подняли тарифы на газ. Все-таки какой-никакой кусочек денежки для «Газпрома». Ну и так примерно вот и дальше, видимо, будет. Потому что внутренний рынок, конечно, он абсолютно не такой прибыльный, каким был евросоюзовский. Ну, умерла так умерла.
Здесь еще вопрос как раз от наших зрителей. Спрашивают, а регионы могут самостоятельно зарабатывать на экспорте? То есть или они целиком и полностью зависимы от федерального центра?
Ой, я вас умоляю. На экспорте зарабатывает бизнес. Причем здесь регионы? Вы что думаете, Норильский никель это versus Красноярский край? Это вашему зрителю-слушателю так слышится, да? Уважаемые слушатели, продают компании, покупают компании. А регионы просто место, где эти компании могут находиться. Поэтому не мучьте. Статистика была по регионам, что он вывозит, что он привозит. Но это, вы же понимаете, такая версия перпендикулярная. Продажами на экспорт и импортом занимается бизнес. Или госкомпании. Пожалуйста, это тоже. Но это всегда единицы по бизнесу.
А кому вот в таком юридическом смысле, в какой регион наиболее комфортен для ведения бизнеса с точки зрения, например, каких-то льгот? Можно ли выделить приоритетные регионы? Где выгодно открывать юридическое лицо, например?
Ну, смотря какое. Сейчас самые большие возможности имеют компании военно-промышленного комплекса. И там вопрос не в льготах. Они же получают из бюджета деньги в виде авансирования февраля. Им плевать на все вот эти вот ставки Центрального банка, да, вот, вот ключевые и все. Они получают авансом деньги и производят то, что им заказано государством. Поэтому ничего сейчас выгоднее военно-промышленного комплекса в России не существует. А если брать льготы, то знаете, если вы такой ИПшник, Милости просим в Калмыкию. Там вдруг начало расти население. У нас все глаза на лоб полезли, потому что это всегда был точный регион. А дело в том, что ставка по налогу, по упрощенной системе налогообложения, там, по-моему, 1%. У всех там типа 5-7-8%. И скромный наш ИПшник как-то решила, а не пора ли мне зарегистрироваться в Калмыкии и платить вот эту смешную ставку по налогу, да, по упрощенной системе. Но вот химические места в России есть. Если вам нужен рынок сбыта большой и богатый, это Москва. Потому что, ну, чтобы было понятно, если взять все МСП, малый и средний бизнес, да, и посмотреть меру концентрации в Москве, то это практически каждое девятое, да, лицо компании малого и среднего бизнеса. Ну, в Санкт-Петербурге, ну, еще где-то будет каждое 15-е, 14-е. Где деньги, там и бизнес надо делать. Можно я так по-простому посоветую?
Какой-то экономической децентрализации не происходит? То есть Москва по-прежнему остается такой Россией в России с экономической точки зрения?
В каком смысле? С точки зрения потребительского рынка переплюнуть Москву не может ничто и никогда. Это абсолютно. Шире надо смотреть московскую агломерацию, потому что мы говорим не о городе уже, а о агломерации. 20 миллионов человек с хорошими заработками, больше 20 миллионов, это неубиваемое преимущество. Если брать как бы программы поддержки, они же не региональные, они в основном федеральные. Так я вам скажу следующее. Если вы промышленный МСП, то есть не торгуете, а занимаетесь промышленным производством, если вы вписаны в программу грантов Минпромторг, а еще если вы занимаетесь импортозамещением или инновационной продукцией, то вот вам не важно, в каком вы регионе. Поддержку вам будет оказывать Минпромторг. А с регионом разбирайтесь сами, где у вас работники найдутся. Потому что сейчас основная проблема в нашей стране – где найти работников. Правда, поддержка Минпромторг тоже очень нужна, но она сужается именно вот на тот спектр, который я вам назвала – импортозамещение или инновационные технологии. Поэтому взяли поддержку, побежали в регион, где не все еще дедушки, кто-то умеет работать руками, и попробовали этих людей переманить с оборонного предприятия. Флаг вам в руки. Вы понимаете, какую зарплату вам надо предлагать, чтобы переманить с оборонного предприятия? Поэтому сейчас главный барьер в России не деньги, а люди, руки. С этим большая проблема.
А объявленная, по крайней мере, публично на политическом уровне борьба с миграцией трудовой, она дает уже какие-то свои эффекты? Или это больше такой популизм, который раздувается там в теленовостях?
Да нет. Беда-то в том, что уже больше 20 регионов, наверное, уже 25, приняли свои ограничительные меры по найму мигрантов в торговле, в такси, и там еще множество сервисных отраслей. Стройку пока не запрещали. Что я вам могу сказать? Ну вот эта ситуация поражает меня, знаете, чем? Вот и так все очень тяжело на рынке труда. Вот реально тяжело. Людей нет. Найти работника – проблема. Гонка зарплат прет. Ну, слушайте, номинали по 19,5%, это кто же выдержит, кроме оборонки, у которой авансирование из бюджета? А мы еще заполируем, мы еще повыгоняем трудовых мигрантов. Ну, что вам сказать? Когда Бог наказывает, он наказывает не инвалидностью, а он наказывает ментальной инвалидностью. Можно я так сформулирую? Вот примерно по этому пути идем. Конечно, это очень выигрышно с точки зрения политики. Мы о вас думаем. Развелось тут всяких. Почистим. Ну да, только вот то, что люди эти делают, станет дороже и менее доступно. Но если население Российской Федерации, граждан, устраивает эта цена, флаг в руки, Только потом не жалуйтесь, что такси не доезжает, что двор не убирают, что где-то там в ресторанчиках быстрого питания не дождешься, чтобы помыли посуду, понятно, кто это делает, в логистическом центре и в магазине, гипермаркете на полку вовремя не приволокли продукт. Но это ваш выбор. Пожалуйста.
А что происходит с таким особым регионом, с таким особым местом на карте, как Чеченская республика?
Вы слушайте, там такая же творится удивительная вещь. Я считаю еще бюджет, вот полгода, правда, считала, жду 9 месяцев, но уже сил моих нет считать ежемесячно. Чечне сократили трансферт на 4% в рублях. Я охнула, посмотрев на это. Правда, должна вам сказать, что суммарно всем субъектам канонической территории Российской Федерации, видите, я как научилась говорить слова, да, сократили трансферты на 7%. Поэтому минус 4 все-таки лучше, чем минус 7. Вы согласны, да? Ну, обидели, но меньше, чем других. Поэтому у Чеченской Республики уровень дотационности не падает. Сама она зарабатывает как-то не очень. Ну и где-то ее там 82-84% дотационности – это ее такой, знаете, лейбл, знак качества. Он всегда. Как и Ингушетии. Ничего не меняется. Но всем субъектам, ну вот вспоминаю по памяти, где-то процентов под 70 субъектов федерации получили меньше трансфертов в 2024 году. Вы знаете, слово «оптимизация» я выучила уже давно, начиная с зарплатных указов. Это был, извините, 2012 год. И слово «оптимизация» — это ключевое слово для объяснения многого происходящего в России.
А вот если убрать дотации, за счет чего
Чеченская Республика? Это не дотации, это трансферты. Дотации вот — только часть. Дотации, субсидии, субвенции. Уж простите, наезжаю, но это трансферты. То есть безвозмездная помощь.
А за счет чего вот оставшиеся те небольшие проценты, которые остаются, за счет чего Чечня зарабатывает?
НДФЛ. Налог на доходы физлиц. Бюджетники, которых там есть и немало, с их заработной платы платится налог на доходы физлиц. Я вас уверяю, даже на новых территориях, так называемых, про которые я тоже что-то знаю, да, сейчас дотационность прилично уменьшилась, потому что прорва людей, присланных туда строить, ремонтировать, и которые числятся по этим территориям, и, как вы понимаете, их прислали туда не за идею, а за хорошую зарплату. Вы догадываетесь об этом, да, что бонус должен быть? И с этого бонуса платится НДФЛ. Поэтому уровень дотационности так называемых новых территорий прилично уменьшился. Он все равно большой, но не 90. Он уже где-то там 60. Вот оно, чудо из чудес НДФЛ. Чем быстрее растут зарплаты в России, тем больше налога на доходы физлиц поступает в бюджеты субъектов. И темпы роста этого налога по первому полугодию 29% в рублях. Поэтому и можно сократить трансферты. Ребят, вы там как-то так получили. Ну, правда, забыли вспомнить, что налог на прибыль, поскольку я же вам обещала замедление, да? Налог на прибыль минус 10% в рублях. Но это бьет прежде всего по регионам, в которых прибыль показывает компания. Это сырьевики, это Москва, но в Москве есть НДФЛ. А московская зарплата такова, ну, она в два раза выше средней по стране, что НДФЛ не просто спасет, он прокормит и еще обеспечит десерт с вишенкой на торте. Все нормально в Москве.
Вопрос от наших зрителей, и просят вас прокомментировать теорию четырех России, поскольку вас Википедия, по крайней мере, называет автором этой теории.
Я не виновата, я ничего туда не писала, это не я.
То есть не было никакой теории.
А что прокомментировать? Вот это центр, сейчас периферийная модель. От крупнейших городов до периферии. Как они живут сейчас?
Ну, вот как раз здесь спрашивают, меняется ли что-то, поскольку вы анализировали 70-х годов, то есть произошли ли существенные изменения в этой как раз структуре четырех России?
Ну, во-первых, я анализировала постсоветский период, хотя центро-периферийная модель, она существует, ну, можно я так скажу грубо, веками. Да, просто раньше центром был в империи Санкт-Петербург, потом в СССР стала Москва, а модель никуда не девается. Что происходит? Москва не плохеет ни разу. Санкт-Петербург тоже очень хорошо идет. То есть по деньгам населения, по инвестициям, по динамике промышленности эти два орла никак не почувствовали то, что нам кажется, должны были почувствовать. Нет, не слеглось. И это означает, что люди, живущие в этих городах, часть из которых поуехала, часть из которых не очень рада происходящему, им кажется, что все стало хуже. По статистике нет. Нет. За счет чего? И тут все понятно. Первое. В Москве реально очень высокие зарплаты. Да, у бюджетников индексация была небольшой. Бюджетники вообще проигрывают. Знаете, кто самый должен быть пессимист? А вообще для Москвы это важно. 27% населения города Москвы – лица пенсионного возраста. 27%. В Москве вообще долго живут, кто не знал, да? И как-то, хотя и экология, может, не очень, но заработки, ну, качество жизни и медицина неплохая. Живут долго. Так вот, средние пенсии в России – если брать в реальном выражении, с учетом инфляции, с четвертого квартала 2023 года идут вниз. Они сокращаются. То есть инфляция выше, чем индексация этих пенсий. Реальная возможность купить на эту пенсию сокращается. Так вот, вы спрашиваете про четыре России. Ну вот Москва. Итак, пенсионеры схужело. Бюджетники. Тоже не подарок, индексация была небольшой. Сколько людей сидит в бизнесе, и у них все, в общем, очень неплохо. Как я вам выведу среднюю температуру по госпиталю под названием «Город Москва»? Сложновато. Кто точно выиграл? Абсолютно. Это вторая Россия, но не вся. Россия индустриальная, где сохранилось производство оборонного комплекса. Там, ну, давайте так вот, город Рыбинск, Ярославская область, да, или город, хотя он и первая Россия, Челябинск, ну, в окрестностях. Вот где прет оборонка, и где фантастически выросли зарплаты, конечно, да, эти места выиграли. Но вторая Россия разная. Есть города, в которых промышленности уже кот наплакал, ну, все померло в 90-е, осталось немного. Ну хорошо, пищевка, ну там что-то еще. Так у них такого роста все-таки нет. Поэтому давайте так, не будем упрощать сложную картину, существующую в Российской Федерации. Модель моделью, а жизнь гораздо богаче. Я ответила на вопрос.
Траты на оборону тут спрашивают, как долго Россия и российский бюджет может тянуть именно этот аспект, потому что там уже до трети доходит, судя по тому, что пишут.
А что писать, там все понятно. Федеральный бюджет 30% расходов нас оборона, чуть больше, добавляем нас безопасность, получается 40%. Ну да. Если брать в терминах от волового внутреннего продукта, только одна нацоборона 6 с копейками, добавляем нацбезопасность 8% от ВВП. Я вам всю статистику дала, теперь дам содержательный ответ. Долго. Может, долго. Потому что я же не зря вам упомянула слово «оптимизация». Я же так подшучиваю, но пытаюсь донести простую мысль, что и можно налоги увеличить. Это не оптимизация, это дополнительный доход. Можно что-то подрихтовать в расходах, это уже чистая оптимизация. Можно пенсии индексировать так, чтобы они в реальном выражении немного сокращались. Вариантов масса.
Вопрос от Марии. Она спрашивает, что с банками и их отчетностью, не ждать ли банкротств банков и не опасны ли вклады для населения?
Ой, как я устала от диких вопросов. В прошлом году суперприбыльный год для банков, 23-й. Бешеная совершенно прибыль заработали. В этом году она не будет больше, чем в 23-м, но она будет почти такой же высокой. Все нормально у банков. Только ходите в те банки, которые не четвертой сотни, да, а как-то вот куда понадежнее. И будет вам ставка по депозиту, ну, не 20%, но 17-18 будет. И вы еще там получите... Правда, вы с этой надбавочки заплатите потом налог налоговую, но все равно приятно, что-то получите. Поэтому страх перед банками указывает на неразвитую финансовую грамотность. Можно я так сформулирую?
Ну, это завершение. Наши зрители спрашивают, есть ли у вас среднесрочный прогноз российской... Можете ли дать среднесрочный прогноз развития российской экономики, в том числе регионах вообще? Зачем следует наблюдать и на что следует обращать внимание?
Если глобально, ответ будет самый простой. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но в Сочи я жить не хочу. Поэтому и прикупа не знаю. Если говорить о ситуации как бы по-человечески. Первое. Следите внимательно, если вы живете в угольных регионах. Особенно Кемеровская область. Там быстрых улучшений не будет. Аналогично. Северо-запад, лесоперерабатывающие регионы. Там тоже быстро улучшения не будет. А в оборонке, если вы живете в регионах, где много оборонных заводов, там ответ простой. Каждый год 1 октября смотрите, какой выкатит проект бюджета на следующий год, дорогой Минфин. Если там опять будет прелесть, что такое, когда у вас расходы на нацоборону растут на 25%, вы можете жить спокойно в следующий год, у вас все будет неплохо. Если вы живете в Черноземье и на юге, и как-то связано с агросектором, этот год для агросектора был нехорош. Сократились объемы производства, на аграриев еще навешали экспортные пошлины уже не первый год. Поэтому, если вы связаны с агробизнесом, внимательно смотрите по сторонам, потому что в 2025 году могут происходить некоторые изменения в поведении аграриев. Они очень сильно недополучили прибыль. Когда люди так обламываются, иногда они чуток сокращают производство. Я аккуратно выразилась. Вот там надо смотреть внимательно. Если вы живете в Москве, живите дальше, как и в Санкт-Петербурге. Всегда есть возможность подработать. Никаких проблем. И способов этих подработок вагон. Поэтому руки в ноги и пошел. И главное не хныкать. Можно я так сформулирую?
Ну что ж, на этом сегодня поставим многоточие, чтобы потом еще вернуться к этому разговору. Мы благодарим вас, Наталья Зубаревич была с нами на прямой связи. Спасибо вам и всего доброго.
Всего доброго.
Мы продолжаем.